Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. Наш гость – Шалгавин Юрий. Юра, здравствуй.
Здравствуйте. Я приветствую всех, кто сейчас около радиоприемника слышит эту программу, и братьев, и сестер, и кто еще не знает о Боге, и кто ищет Бога. Ко всем мое обращение.
Может быть, даже и к тем, кто не ищет его еще, да?
Да. Да-да-да-да, может быть, даже к тем, кто еще его не ищет. Я хотел бы рассказать вам немного о себе. Я являюсь членом церкви Преображения. Это одна из церквей города Омска. Почему я хочу рассказать именно об этой церкви? Потому что наша церковь немного специфичная. 70% в среднем – это люди, которые прошли очень трудный жизненный путь. В их пути были и наркотики, и колонии, тюрьмы, преступный бизнес.
В общем, люди, которые наделали много ошибок в жизни.
Да, очень много. И вот я являюсь членом этой церкви. Хочу рассказать немножко о себе. Родился я в городе Омске в конце 50-х годов в благополучной семье. Правда, потом в семье произошла трагедия. Папа оставил маму. И мама вместе с бабушкой и с дедушкой воспитывали меня. Ну, что хочу сказать. Мальчик был любознательный, зачитывался приключениями, зачитывался криминальными романами. Нравилось, хотелось как-то выявить самого себя, проявить, как-то выделиться из толпы. Хотелось совершить что-то такое, знаете, чтобы обо мне заговорили. Вот что хотелось. Хотелось проявить самого себя. В те времена на улице человека, отбывавшего срок наказания, знаете, окутывал какой-то ореол славы, какой-то загадочности, какой-то романтики, и очень хотелось походить вот на таких людей. Меня почему-то тянула улица, хотя в школе были очень хорошие успехи, все давалось легко, но на улице я мог вести себя так, как мне нравилось. Рано закурил. Рано употребил алкоголь. Очень хотелось быстро повзрослеть. Дома мне говорили одно, на улице все было совершенно по-другому. На улице я чувствовал себя свободно, уверенно. И вот лет 14 мне очень захотелось взять жизнь в свои руки. Не так, как мне говорила мама, бабушка, дедушка, а так, как я хочу. Сначала были хулиганства в школе, кражи по карманам, в раздевалках, выпивки тайные с такими же, как сам. Потом это уже не стало устраивать, и хотелось чего-то большего, хотелось быть богатым, уверенным в себе, чтобы тебя уважали. И вот такой образ жизни в первый раз огорчил маму мою, огорчил бабушку, дедушку. Они переживали за меня, мама меня наказывала. Очень сильно наказывала, но не потому, что она не любила меня, а потому, что она хотела, чтобы из меня вырос порядочный человек, как она говорила, по ее меркам. Но мне не хотелось этого, мне хотелось всего и сразу. В первый раз я оказался на скамье подсудимых в 16 лет. Чистая случайность. Употребив алкоголь, пошли на вечер, на первомайский вечер в одну из школ. А до этого я взял у соседа мелкокалиберный пистолет для того, чтобы, ну, просто как-то выделиться из толпы.
Вот так случайность. Взял пистолет в школу на вечер.
Ну, может быть, для того, чтобы быть немножко поувереннее в себе, потому что я не отличался высоким ростом, громким голосом, большими мускулами. Может быть, хотелось выделиться как-то. Это закончилось трагически. Я оказался первый раз в камере предварительного заключения. Был очень напуган. Мне было очень страшно, когда я трое суток провел в этих застенках рядом с людьми, которые уже несколько раз отбывали наказание. Но страх мой закончился. Меня выпустили под подписку о невыезде. И я вышел уже, знаете, овеянный таким ореолом славы, что я побывал там, куда я стремился так. Я хотел там быть. Мне хотелось и там как-то проявить себя. Мне казалось, что именно там настоящая жизнь. Именно вот в этой романтике я могу быть порядочным, я могу быть честным человеком, я могу быть уверенным в себе, и это, знаете, это меня затягивало.
Юр, но все равно это какая-то ложь. На самом деле, ты говоришь, я испугался. Внутри-то вначале, ты понимал, что
да,
это страшно.
Я понимал, что это страшно, но все равно переступив как-то.
Ну, то есть для кого-то ты этот ореол создавал, что
да.
Ты там побывал.
Да, вот именно. Я создавал этот ореол, и мне казалось, что там очень хорошо, и мне, я понимал, что внутри мне было страшно. Честно, но для окружающего мира я уже как-то коснулся к запретному, уже прикоснулся к запретному. После этого жизнь продолжалась своим чередом. Я окончил 8 классов, я поступил в строительный техникум. Вроде бы жизнь была неплохая, но вот эта вот жажда улицы, она влекла меня. Жажда другой жизни. Другой в жизни, где я мог, не работая, приобрести деньги, где я мог отобрать что-то, где я мог что-то украсть, что мне давалось совершенно вольно. Нас было несколько человек, мы использовали любую возможность для того, чтобы приобрести эти деньги, не имеет значения как, отобрать, украсть, в основном склонялись к кражам, потому что это было как-то безопасней.
Все именно это называлось свободой?
Да, наверное, так. Свобода в общении с противоположным полом, свобода в употреблении алкоголя, свобода делания того, чего я хочу, несмотря на запреты родителей, несмотря на осуждающие взгляды соседей. Мне казалось, что я веду правильный образ жизни. После этого прошло несколько месяцев. Жизнь текла своим чередом. Я также употреблял алкоголь, вел свободный образ жизни. Мне дали условно. Дали условно, но я не хотел менять этот образ жизни. Мне нравилось. Мне нравилось жить так, как я жил. И такой образ жизни через некоторое время опять привел меня на скамью подсудимых. Опять оказавшись в камере, я успокаивал себя. Мне казалось, я уже здесь был, значит, все нормально будет. Потом был следственный изолятор. Потом был следственный изолятор, еще одна камера, в которой собрались такие же подростки, как и я. И там тоже была жизнь, там были такие же ребята, такие же пацаны. И можно было жить. Я решил так, что и здесь можно жить. Потом была колония несовершеннолетних. И единственное, что меня беспокоило в тот момент, это скорее бы отбыть срок наказания, который мне дали, и освободиться, вернуться к той же жизни, которой я жил. Я ни грамма не задумывался, что нужно как-то изменить жизнь. В моем разуме казалось, что мне нужно просто быть немного умней, немного хитрей. Здесь я уже набрался какого-то опыта, и сейчас, как только я переступлю порог, у меня будет все нормально, ведь я же мудрый, я же хороший, сейчас я поумнел, я не буду совершать тех ошибок, которые я совершал до этого. И вот с таким настроением я переступил опять порог колонии, которые меня освободили, и окунулся в ту же жизнь, которой я жил до этого. Я не задумывался ни о чем, я шел, как шел. Впереди меня была целая, как мне казалось, целая вечность, впереди меня была целая жизнь. Мне казалось, что на 40-летних, на 50-летних мужчин я смотрел с пренебрежением, они казались мне стары. Мне было 18 лет, и я был полон уверенности, полон жизни.
И как ты сказал, ты спешил.
Я спешил.
Жить.
Да, я спешил, очень спешил жить. И мне хотелось все и сразу.
Мы так спешим, нас не остановить. У нас прямая, как нам кажется, дорога.
Да.
Юра, я знаю, что ты поешь, и поешь очень хорошо. И сейчас, если ты не против, мы все бы послушали одну из твоих песен.
Хорошо.
Но чтоб понять, что нужно в жизни изменить, нам нужен свет. А он приходит к нам от Бога.
Мы так спешим, нас не остановить. У нас прямая, как нам кажется, дорога. Но чтоб понять, что нужно в жизни изменить, нам нужен свет, а он приходит к нам от Бога. Но чтоб понять, что нужно в жизни изменить, нам нужен свет, а он приходит к нам от Бога. Хотел ты жизнь прекрасную прожить, чтоб счастья в ней увидеть, ну совсем немного. Но где так важно было правильно решить, как поступить, спросил ли ты у Бога. Но где так важно было правильно решить, как поступить, спросил ли ты у Бога. Да что там Бог, пусть даже Он есть, ведь у Него и без меня забот так много. А я так грешен и грехов моих не счесть, чтобы о чем-то мог я попросить у Бога. А я так грешен и грехов моих не счесть, чтобы о чем-то мог я попросить у Бога. Но что-то так меня настойчиво влекло искать ту истину, что выше злого рока. С тех пор воды уже немало утекло, а я так счастлив, что нашел ее у Бога. С тех пор воды уже немало утекло, а я так счастлив, что нашел ее у Бога. К Отцу Небесному с повинной головой прийти покаяться нам нелегко до срока. Но как прекрасно вдруг узнать, что Бог живой и слышит нас от своего чертога. Да так чудесно сознавать, что Бог живой и отвечает нам от своего чертога. Мы так спешим, нас не остановить. У нас прямая, как нам кажется, дорога. Но чтоб понять, что нужно в жизни изменить, нам нужен свет, а он приходит к нам от Бога. Но чтоб понять, что нужно в жизни изменить, нам нужен свет, а он приходит к нам от Бога.
Нам всем нужен свет. Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Наш гость Юрий Шалгавин.
И я продолжаю свой рассказ. Освободившись первый раз, я продолжал жизнь такая, какая мне нравилась. Но, знаете, внутри себя я понимал, что в жизни что-то происходит не так, как бы мне хотелось. Мне хотелось чего-то доброго, мне хотелось иметь семью, мне хотелось иметь любимую жену, детей, хорошую работу, желательно хорошо оплачиваемую, с наименьшими затратами труда. Мне всего этого хотелось, но мне не хотелось менять образ жизни. Через некоторое время я опять, увлеченный вот этими алкогольной зависимостью, разгульным образом жизни, я опять оказался на скамье подсудимых. И на этот раз уже наказание было более строгим. Я поехал на лесоповал заготавливать древесину. Но мне казалось тогда еще, что все наладится, все будет хорошо, все будет замечательно. Вы знаете, в те времена, когда это все происходило, о Боге как-то не задумывались. Об этом как-то не говорилось. Человек был сам строитель своей судьбы, об этом это нам прививали в школе. То, что человек произошел от обезьяны, это тоже нам говорили в школе. Хотя, знаете, меня в те времена мучили большие сомнения, что человек произошел от обезьяны, что все произошло из камня. Я очень сомневался в этом, но другого я не слышал ничего.
Юр, ну вот подожди, почему сразу о Боге? Я просто хотела спросить тебя вот в связи с твоей жизнью. Вот кроме всего такого преступного, такого разгульного, все равно были какие-то идеалы, вот чисто моральные? Чего-то действительно прекрасного хотелось?
Хотелось жить честно.
Как-то вот часто из этого вырастает стремление к Богу.
Хотелось жить честно, хотелось найти именно тот образ жизни, когда внутреннее состояние будет соответствовать моему наружному состоянию.
Гармония называется, да?
Да, хотелось, чтобы и делалось, и думалось одно и то же. Хотелось, было, чтобы жизнь была целостна, не было никакого раздвоения, здесь так, здесь по-другому, вот чего хотелось, да. Возможно, от этого было желание узнать о Боге побольше, потому что с детства я видел бабушку, ходящую в церковь. Первое познание о Боге, как о чем-то таком сокровенном, святом, мне достались от бабушки. От бабушки я впервые получил первые уроки честности, скромности, какой-то, знаете, такой незлобливости, прощения. Я все это видел, но мне казалось, что это удел, знаете, слабохарактерных.
Во сколько лет ты стал вот это сопоставлять? Что вот эту всю истину, чистоту какую-то можно там найти именно, в Боге?
Ну, это мы до этого, наверное, немножечко попозже дойдем. Здесь я еще пытался найти какие-то истины, чистоту. Я пытался найти в криминальных структурах. Я пытался там завоевать какой-то авторитет. Я пытался там добиться какой-то порядочности, чистоты. Очень хотелось этого. Но поднимаясь все выше и выше, я видел, сколько там грязи, сколько там бесцельности. И люди, знаете, там использовались как материал. Если человек совершал что-то плохое в глазах общества, его просто-напросто отстраняли, его, ну, скажем так, исключали из этого круга жизни, и он никогда не мог уже вернуться в этот круг жизни. Это была борьба за выживаемость. Но мне это не нравилось. Мне хотелось, знаете, чтобы можно было поддержать слабого, утешить как-то того, кто нуждается в этом утешении. Потому что, знаете, в юности я очень много переживал. Влюбившись в 14 лет первый раз, я очень вот хотелось вот этих чистых отношений, таких ничем не замаранных, понимаете, и вот об этом внутри меня что-то происходило, и знаете, вот этот поиск, он шел, я пытался найти это там, за колючей проволокой, но там не нашел ничего. Когда я освобождался очередной раз, я здесь как-то пытался наладить жизнь собственными силами, но у меня ничего не получалось. Почему-то у меня получалось все да наоборот. Я хотел так, у меня получалось наоборот. Освободившись в следующий раз, я уже через некоторое время опять оказался на скамье подсудимых. Я не хотел этого, но я не хотел менять образ жизни. Я также пьянствовал, я также посвящал очень много времени там знакомствам с девчонками, и вот, знаете, вот этот круг жизни. Я не хотел работать, я хотел вести праздный образ жизни. И вот когда отбывал я третий срок, я задумался, почему же это происходит в моей жизни? Почему все так, а не по-другому? И я решил, что виной всему это алкоголь. Я поставил себе условие, так как я себя считал сильным человеком, я поставил себе условие, что, освободившись очередной раз, я не буду употреблять алкоголь. Я просто-напросто исключу его из своей жизни. Но знаете, желание как-то расслабляться, желание получать какие-то удовольствия осталось. И освободившись...
И всегда можно найти другой метод.
Да. Да.
Кроме алкоголя.
Да, и этот метод был найден. Это оказались опиаты, наркотики. Сначала это было, знаете, как престижно. Сначала это было как-то, ну, выделяло тебя из от других людей. Ты был, от тебя не пахло алкоголем, ты был уверенный, ты был спокойный, никаких резких движений. Это уверенность. Потом, через некоторое время, я обратил внимание, что это переросло в зависимость. Я, значит, начал жить гражданским браком с одной своей старой знакомой. Она 2 года даже не подозревала, что я употребляю наркотики, потому что единственное, что она хотела, чтобы я не пил. Здесь она видела, я не пил. Дела двигались, все шло хорошо, все шло нормально. Я был спокойный, уравновешенный. И она не знала об этом, пока меня опять не арестовали. И вот здесь я первый раз попытался сам бросить. Я отлежал в больнице, вышел. Вроде бы все было нормально. Но вот пустота эта в сердце, понимаете? Эта пустота в сердце опять толкала меня на что-то. И через некоторое время я вернулся опять к употреблению алкоголя, к употреблению наркотиков. Это чередовалось. Алкоголь, наркотики. Потом наркотики заглушили алкоголь совсем. И я окунулся, полностью погряз вот в этой пучине греха, полностью погряз в наркотической зависимости, которая переросла в образ жизни. И знаете, я считал, что я веду нормальный образ жизни в криминальных
структурах. Все еще так считал?
Да, считал.
Вот после всех вот этих вот задержаний и всего, все еще?
Ну, я уже, вы знаете, я уже выбрал этот круг. Я считал, что по-другому не может быть. Хотя внутри меня, в сердце хотелось чего-то хорошего, чего-то чистого, чего-то светлого. Чисто, знаете, такой радости, светлой, без всяких огорчений, чего-то, знаете, святого, которое живет в сердце каждого человека. Но потихонечку эта зависимость, она погружала меня все больше и больше, и это был образ жизни. И если я, допустим, бежал за очередной дозой наркотиков, когда мне очень было плохо, когда меня гнуло, все вокруг меня были презренные людишки, работающие, все, а я себя считал порядочным человеком, хотя сам был, знаете, в таком неблагопристойном виде, мог бежать в телогрейке, в драных кальсонах, в тапочках. Мной владела одна мысль, где бы мне найти наркотик и как его употребить. Этот наркотик разрушил мою семью, которая была создана. И все катилось, знаете, скажем так, в тартарары. Жизнь потеряла всякий смысл. Я жил от поправки до поправки. Я приносил боль жене, сыну. Я приносил боль матери. Все, что можно было вытащить из квартиры, я вытащил. Я не работал, ничего. У меня были потеряны документы. У меня не было вообще ничего, даже статуса обыкновенного российского гражданина, у меня не было этого ничего. И вот жизнь была покрыта полностью пустотой. Для чего человек живет? Я все меньше и меньше задумывался об этом. Я все меньше и меньше думал. Знаете, я просто шел бесцельно. Но мне всегда казалось, что какая-то жизнь должна быть другая. Что я живу не свою, не настоящую жизнь. Я живу какой-то наигранной жизнью. Я живу, ну, вы знаете, это мне все представлялось как кошмарный, страшный сон.
То есть ты в себе знал другого человека?
Да, какого-то чистого, хорошего, светлого, совершающего правильные поступки. Но почему-то у меня это не получалось, никогда, никогда не получалось. И вот знаете, и вот так она жизнь прошла. Сначала это была колония, потом это были наркотики. И такой образ жизни у меня прошел до 47 лет.
Сказочной и беззаботной.
Да. Жизнь нам казалась
тогда.
Вчера.
Вчера. Когда мы брались за все охотно, да, громко кричали «Ура!».
Да, 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 тогда.
Юр, ты споешь снова нам? Дело в том, что, дорогие радиослушатели, у нас есть музыкальные паузы, и обычно это группы какие-то поют, но сегодня наш гость Юрий охотно соглашается петь для нас.
Хорошо.
Сказочно и беззаботно жизнь нам казалась вчера. Брались за все мы охотно, громко кричали «Ура!». шагали, сами не зная куда. Господа мы отвергали, жили не зная стыда. Отче наш, ты нас за это прости. Разные в жизни бывают пути. Отче наш, слава тебе и хвала. Без тебя нет ни любви, ни тепла. Все кумачом обмотали, вешали звезды на грудь. Храмы с землею равняли, это и был светлый путь. Время залечит все раны, время рассудит всех нас. Знаю, что поздно и рано, Боже, услышим мы глас. Отче наш, ты нас за это прости. Разные в жизни бывают пути. Отче наш, слава тебе и хвала. Без тебя нет ни любви, ни тепла. Тихо склоняю колени, не потому что устал, а потому что прощенье буду просить у Христа. Руки к груди прижимаю и закрываю глаза. Все, что мне в жизни мешает, я отправляю назад. Отче наш, ты нас за это прости. Разные в жизни бывают пути. Отче наш, слава тебе и хвала. Без тебя нет ни любви, ни тепла. Отче наш, слава тебе и хвала. Без тебя нет ни любви, ни тепла.
В эфире Русское христианское радио, наша программа «Выбор» и наш гость Юрий Шалгавин из Омска. Юра, я вижу, что тебе не надо помогать. В эфире ты плывешь, как рыба в воде. Лихали. Ты полон жизни и истины, но все равно я хочу попросить тебя, сомкни сейчас вот ту жизнь, которую ты отправил назад, как ты пел в песне, и с тем, как ты нашел эту истину. К сожалению, мы просто ограничены во времени. Очень хочется дослушать.
Хорошо. Вы знаете, когда мне стало совершенно тяжело и трудно, в один из таких дней поздно вечером мне позвонила моя двоюродная сестра, с которой я не общался, наверное, последние лет 10. Просто передавали приветы друг другу. Она жила и живет сейчас, в данный момент, в Переславле-Залесском. И вот она мне позвонила, справилась, как я поживаю, и однажды заявила мне: «Ты знаешь, — говорит, — Юра, ты знаешь, что Бог любит тебя? Ты знаешь, что Иисус Христос умер за тебя для того, чтобы простить тебя?» Вы знаете, первое время я опешил. Она преподаватель истории, она образованный человек, говорила мне о каком-то Боге. И я в первые дни разговора вот так, я пытался как-то ее подкусить, как-то ее ущемить, съязвить как-то. Но она говорила: «Юра, мы молимся за тебя. Юра, есть другая жизнь, жизнь с Богом, и она совершенно отличается от той жизни, которую ведешь ты». Я что-то пытался понять собственным разумом, но у меня ничего не получалось. Она мне выслала свидетельство бывших наркоманов, один из которых является сейчас пресвитером нашей церкви, это Сергей Николаевич Гаврилов. Некоторых я знал лично, Но я считал, что они просто-напросто сошли с ума. Я считал, что наркотики повлияли так на них, что они безумствуют. Но в конце концов, знаете, в виде бесцельной жизни однажды во мне появилась мысль, а вдруг они правы? Вдруг есть другая жизнь, именно та жизнь, к которой я стремился всю жизнь, к которой я старался жить. И вы знаете, однажды в момент такого, знаете, сильной депрессии, я ночью закрылся в кухне у себя в квартире, я встал на колени и сказал: «Бог, если ты есть, если действительно то, что мне рассказывают, правда, если действительно все это реально, и ты живой, как говорят, что ты воскрес в оправдание моего греха, почему у меня происходит в жизни вот так, как у меня происходит? Почему я делаю то, чего я не хочу? Почему я не могу жить так, как мне кажется правильно? Почему у меня все происходит наоборот, и я приношу только зло, боль, слезы, скорби? Почему? Почему?» И знаете, я все рассказал. Вот все, что у меня накопилось за 45 лет моей жизни, я все рассказал, я все открыл, я, знаете, я кричал в небо. Я кричал в небо, я стучал кулаком, мне не было покоя.
Юра, а зачем он тебе был нужен? То есть зачем нужно было расставаться с той свободой, о которой ты вот
сейчас... Я устал от этой жизни, просто-напросто. Я устал от этой жизни, я понимал, что я живу неправильно, и меня затягивает в какой-то, знаете, в какой-то водоворот, и мои... Годы жизни моей проходят бесцельно.
И что получается, пока человек сам не устанет, ему никто не объяснит, что он не прав?
Наверное, так. Потому что постоянно присутствует в сердце человека уверенность, что сегодня было плохо, но эта полоса плохая пройдет, и наступит обязательно, завтра наступит хороший период жизни. Но это завтра, понимаете, оно не наступает, и не наступает, и не наступает, и не наступает. И вот, знаете, и чаще всего человек обращается уже к Богу как к последней инстанции. Когда уже некуда идти, когда уже все испробовано в жизни, и остается последняя надежда. И вот в таком положении оказался я. И вот, вы знаете, и после этого в моей жизни начали происходить перемены. Во мне появилась жажда узнать истину. Узнать, как же все-таки правильно. И во мне появилась уверенность, что я именно найду то, что я ищу.
То есть не просто жажда, а ты уже знал где.
Да, я знал где. Я знал. И первое познание у меня неудачно произошли. Я не договорился со своим будущим пресвитером. Ну, потому что мы говорили на разных языках. Я развернулся, ушел от него. Но желание не оставило меня. И когда я встречался с верующими людьми, вокруг меня начали попадаться братья, сестры, которые рассказывали мне, которые свидетельствовали. Но я пытался по-своему как-то им рассказать. Я уже тогда заглянул в Библию, я уже прочитал некоторые места, и во мне, знаете, было желание, я была уверенность, что я найду правду. И вот в таком состоянии я попал в город Москву. Для того, чтобы найти в церковь на Лосинке. Это мне посоветовал приехать один брат из Москвы. И посещая, работая просто-напросто вот с этим братом, посещая служение в церкви на Лосинке, я хотел быть как эти люди, но у меня не получалось почему-то. И однажды я поделился с этим человеком, с одним из братьев, я говорю: почему у меня не получается, почему я не могу быть таким вот, как окружающие меня. Он мне доступно объяснил, что человеком руководит грех, за этот грех умер Иисус Христос, для того, чтобы человек мог обрести свободу от греха, для того, чтобы человек мог обрести радостную жизнь, для того, чтобы человек мог иметь полноценную жизнь в Боге. Я ему говорю: я хочу такой жизни. Он говорит: тебе нужно обратиться к Богу, лично обратиться, покаяться. И вы знаете, первый раз, когда он мне сказал об этом, я сказал: ну, раз покаяться надо, конечно, я покаюсь. Я же считал себя сильным, уверенным. И вот, знаете, идет служение, идет призыв, звучит призыв к покаянию, и я с ужасом понимаю, что я не могу встать с лавочки. Какая-то сила притянула меня к лавочке, и я не могу подняться. Служение окончилось. Меня охватил такой стыд, что как так я такой уверенный, сильный, не мог подняться с лавочки. Хотя я сидел и придумывал, знаете, такую речь, чтобы выйти, преклонить колени, повернуться к церкви и сказать: люди, вы не берите, не питайте каких-то иллюзий на свой счет. Я не перед вами на колени встаю. Я встаю на колени пред всесильным Богом. И у Него я прощения прошу, а не у вас. Вы знаете, вот, вот такие вот у меня были взгляды.
Не прошла, да, эта речь?
Нет, не прошла. Я просто-напросто не смог встать. После этого служения я поделился с братом и сказал: ты знаешь, я вот хотел покаяться, но не смог. Он говорит: будем молиться. Вы знаете, я обратился к Богу. В этот же день, вечером, на вечернем служении я обратился. Но вся моя речь куда-то улетучилась, вся моя, мое, знаете, краснословие, скажем так,
патетика,
оно куда-то улетело. И я смог только произнести несколько слов и попросить, сказать: Господи, прости меня, пожалуйста, прости меня, потому что я нуждаюсь в этом прощении. Церковь молилась за меня. Вы знаете, с тех пор прошло 7 лет. Первые очень сильные ощущения работы Господа в своем сердце я ощутил на следующий день, когда рано утром я открыл глаза и поразился, какие же все-таки зеленые иголки на сосне, какие сочные красивые листья на деревьях. И я думаю, почему я, прожив больше 40 лет, не видел этого? Потом я опустился на кухню, взял со стола конфету, вот что мне врезалось в память, взял со стола конфету, развернул ее, положил ее в рот, а фантик по привычке я хотел закинуть куда-нибудь в угол, как делал всегда. Но внутри меня росло такое убеждение, что я поступаю неправильно, что самый правильный вариант – это открыть дверку под раковиной и положить этот фантик
куда положено?
Именно в ведро. И вы знаете, я согласился с этим, и я сделал это, и при этом я испытал, знаете, такую радость, такое удовольствие, что я совершил что-то правильно. И вот так начинался мой путь с Богом.
Здорово,
вот.
С фантика.
И потом, значит, через некоторое время я покинул церковь на Лосинке. Бог меня отправил туда, где я должен быть. Это город Омск. В городе Омске, опять же, я встретился со своим пресвитером, от которого уехал искать истину, Сергеем Николаевичем Гавриловым. Как только вошел в церковь, я увидел первого его. И я понял, что да, именно там я должен быть. В 2003 году я вступил в завет с Господом в июле месяце. И вот так начался мой жизненный путь.
То есть ты называешь это началом вообще?
Да, потому что
45 лет, и так
начался. Полная жизнь у меня началась вот именно в момент покаяния. Полная жизнь, осмысленная жизнь, полная смысла. Мне хотелось рассказывать об этом. Мне хотелось делиться с этим с другими людьми. Вот. Сейчас мы с женой воспитываем внука. Вот. Значит, замечательный такой мальчуган, который молится вместе с нами, который рассказывает о Боге всем, который читает псалмы, которым мы учим его.
То есть ты очень серьезный пласт пропустил, покаялась твоя жена?
Нет.
Нет.
Та жена меня оставила.
Другая жена,
да.
Другая семья?
Да, другая жена, другая семья.
Ваш сын и ваш внук или ваша дочь и ваш внук?
Нет, это и ее дочь, и уже ее внук. Вот, он живет с нами, потому что маме он не нужен, если честно сказать. И она оставила в поисках, значит, больших заработков, она приехала в город Москву, она работает в городе Москве, вот, а внук живет с нами, это 5-летний мальчуган такой, я его воспитываю с 1,5 лет. Слава Богу, сам я совершаю служение, музыкальное служение в нашей церкви, проповедь Слова Божьего. Бог сделал так, что я принимал участие в экспедиции Евангелия заключенным России. Потом, значит, в 2007 году Бог опять же сделал так, я принимал участие в экспедиции «Преображающая сила Евангелия» по Восточной Сибири с одной из групп. Мне очень нравилось, и мне и сейчас нравится ездить по колониям и рассказывать людям, петь, рассказывать людям. Вот. И сейчас я оказался в Москве только лишь потому, что так Господь захотел. Вы знаете, в марте месяце мне очень хотелось попасть на Лосинку. Вот прямо я рвался туда, но я знал, что я бесцельно не могу попасть туда.
То есть в эту евангельскую церковь на Лосинке?
Да, 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 где я обрел свое рождение. Я начал молиться, я начал просить Бога. Я говорю: Господь, для Тебя нет ничего невозможного. Я знаю, что если это в Твоих планах, значит, я буду там. И вы знаете, Бог ответил на молитву чудным образом. Позвонил один из братьев и предложил принять участие в экспедиции, в двухнедельной экспедиции по Архангельской области, по колониям и по церквам Архангельской области, которую мы совершили с 21 июня по 2 июля. Вот, мы проехали 19 колоний, провели служение в 7 церквах, и вот сейчас я планирую отъехать уже к себе домой. Вот, ну и как предложили, вот, рассказать о своей жизни здесь тем, кто вот сейчас слушает эту передачу. И мне очень хотелось бы, чтобы тот рассказ, который вот сейчас звучал в эфире, коснулся каждого сердца, тех, кто еще не знает, что есть другая жизнь, есть жизнь полная смысла, есть жизнь наполненная, как сказал Иисус Христос в Евангелии от Иоанна: «Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я же пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». И есть эта жизнь с избытком, и эта жизнь заключается и есть с Богом. И только с Богом человек обретает полноценную жизнь.
Юра, с твоего позволения, ты начал свой рассказ с того, что в вашей церкви около 70% таких же, как ты, людей в прошлом зависимых. То есть ты не один такой в церкви?
Нет, 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 я не один. Вообще в городе Омске очень развито служение «Дорога домой». В нашем братстве 6 реабилитационных центров, и они постоянно задействованы. Во многих церквах нашего братства очень развито служение с наркозависимыми, с алкоголезависимыми. То есть тех, кого вытащил Господь вот из этой помойной ямы греха, очень желают идти, идти и благовествовать, идти и исполнять великое поручение Христа, которое записано.
Процесс не закончен, люди так спасаются.
Спасаются, да, люди спасаются. И очень много людей откликается на этот призыв. Потому что есть места, и есть такие люди, которые вообще ничего и никогда не слышали о Иисусе Христе. Они не знают, их, знаете, понятия Боги на уровне, находятся на уровне, что есть Бог, где-то какой-то дедушка на облаке, все.
Юра, ну согласись, что понятие «спасаются» – это наш церковный термин. А что такое «спасаются»? Для чего они спасаются? От чего они спасаются?
Люди спасаются от греховной зависимости. Люди обретают полноценную жизнь. Люди обретают прощение у Бога. Люди получают жизнь вечную. Вот что. И это все приносит Иисус Христос, который 2000 лет назад вместо нас, вместо каждого человека, умер на кресте. Ну вот все, что я хотел вам рассказать, и в заключении...
И в заключении я знаю, что ты для нас еще споешь сегодня еще песню свою.
Хорошо, хорошо.
С удовольствием послушаем. На самом деле это жизнь, а не песня, что мы с тобой не думаем о том, что однажды наше время выйдет.
Да, у каждого человека определенный запас энергии, определенный запас жизненного пространства, которое дал ему Бог, и он должен прожить этот жизненный путь, пройти именно так, как сказал когда-то один из каких-то из великих русских поэтов, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
А в твоем припеве это звучит примерно так. Что же будет там,
да,
за той чертой? Неужели просто так мы живем?
Да, потому что человек понимает, что что-то есть другое, есть другая жизнь. И когда слышишь, очень часто говорят: ушел на тот свет, ушел вот что-то такое, что жизнь не кончается вот именно смертью. Есть еще что-то.
Мы с тобой не думаем о том, что однажды наше время выйдет, что однажды встанем пред чертой, где обычно все итог видят. Ты
конечно, можешь отмахнуться. Странный, мол, какой-то разговор. Только знаешь, мне тревожит душу то, что времени вернуть нам не дано. Что же будет там за чертой? Неужели просто так мы жили? Что же будет там за чертой? Неужели просто ящик гнили? Если за чертою ничего, может быть, не стоит напрягаться, сил не тратить больше ни на что и в материи не очень-то вдаваться. Ты, конечно, скажешь, ерунда, точно так ведь и до нас жили. Да, но понимаешь, в чем беда? Страшно не люблю гнили. Что же будет там за чертой? Неужели просто так мы жили? Что же будет там за чертой? Неужели все лишь ради гнили? На минутку брось свой оптимизм и решим, что делать все детально. Мы ж не остановим механизм в тех часах на башне мироздания. Ты, конечно, скажешь, отвяжись, ящик не часы, ну что за бредни. Ладно, только помни, это жизнь, дубль первый, он же и последний. Что же будет там за чертой? Неужели просто так мы жили? Что же будет там за чертой? Неужели просто ящик гнили? Что же будет там за чертой? Неужели мы напрасно жили? Что же будет там за чертой? Неужели все лишь ради гнили?
Будем надеяться с тобой, что, может быть, один человек задумается сегодня, что будет там за той чертой.
Да, вы знаете, когда мы были в городе Кунгуре, вот с экспедицией Евангелия заключенным России, мы с нашим братом-миссионером попали на прием к губернатору города Кунгура. И вот знаете, он произнес похожие слова. Он говорит: если вот ваш труд и если вот ваша миссия хотя бы коснется хотя бы одного человека, который находится в застенках, и через ваш труд он захочет изменить свой образ жизни, который он ведет, это будет уже замечательное дело.
Спасибо, Юра. Будем прощаться друг с другом и с нашими радиослушателями.
До свидания. Все, кто слышал меня, пусть вас Господь благословит. Я буду молиться, чтобы те слова, которые я произнес сегодня, коснулись как можно больше сердей и принесли в эти сердца мир и благодать Божью.
А я напоминаю, вы слушали Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор. Наш гость» Шалгавин Юрий из города Омска. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».